There to
Там Он меня кровью оправдал. О, хвала Ему! Отец наш, мы благодарим Тебя в это утро. В доме Давида действительно открыт источник от нечистоты для очищения наших сердец. И мы в смирении приходим в это утро к этому источнику, который бьет кровью возлюбленного Сына Твоего Иисуса. В его багряный поток окунается душа наша, а по другую сторону выходит омытой. Туда мы вошли грешниками, а выходим спасенными. Входим больными, а выходим здоровыми. Входим подавленными и унылыми, изнуренными, колеблющимися от любого пустяка, с другой стороны, выходим утвержденными. Как мы благодарны Тебе за эту великую возможность, за эту великую привилегию, которой мы удостоились приходить к Тебе. И сегодня мы в смирении склоняем голову и благодарим Тебя за все благословения. Приди сегодня сюда к нам, навстречу, Отец. Мы благодарим Тебя за встречу с нами в песнях и в прошедшей части служения, а теперь приди к нам навстречу в кругу Слова и дай нам иметь общение о Слове с Тобою. Господи, пусть Святой Дух донесет каждое слово до самого сердца, как верующего, так и грешника, и да произрастет сегодня большой урожай помощи нуждающимся, помощи больным и страждущим, помощи изнуренным и угнетенным, и помощи путнику, тепловатому верующему, и ободрение для того, кто во Христе покоится, исполненный Духом, ожидая пришествия Господа. Даруй это, Отец, ибо мы просим об этом во имя Его Господа Иисуса. Аминь. Очень рад, что нахожусь в это утро в Скинии. Доброе утро всем от сердца. Надеюсь, что этот день застал нас, как и раньше в служении Господу, когда мы только что подняли руки на вопрос, кто из вас может спеть? Я дивно спасен, от греха храним. Я был очень счастлив, по-моему, 100% повсюду, как я заметил, все подняли руки, я дивно спасен, от греха храним. Во мне живет Он, как чудно с Ним. Так что я сегодня очень рад за вас. И мне кажется, вот этой сестре на носилках немножко припекает солнце. Может, она хочет, чтобы ее переместили. Не знаю, мешает оно ей или нет. Кстати, я заметил, что она тоже подняла руку. Дивно спасен, от греха храним. Во мне живет Он. Как чудно с Ним! О, как это чудесно! Когда Иисус из Назарета может войти в наши сердца и благословить нас, и сделать нас такими, какими мы должны быть. Раньше, много лет назад, мы пели такую песенку. Он делает меня таким, каким я должен быть. Его благодать может очистить и освободить. Что-то в этом роде. Как это чудесно! Так вот, прежде чем мы начнем урок воскресной школы, сегодня утром мой черед выйти и провести урок воскресной школы. Мне было очень приятно, когда заходил через заднюю дверь и заметил, что там кладут пожертвования ко дню рождения. Это мне напомнило о давних временах, когда эта скиния была еще в колыбели. И точно как в старые времена, слышишь, как пастор благословляет людей на предстоящие годы их жизни и воздает ему благодарение за то, что Бог милостиво для них совершил. Так вот, я считаю, что эта скиния имеет право знать, что и почему, и являться первым местом, где я делаю это объявление, которого еще нигде не делал, оно распечатано и готово к отправке по почте, но я думаю, что стоит о нем упомянуть, поскольку сейчас Новый год, даже не столько из-за Нового года, но сейчас новый поворот во времени. Я считаю, что мы живем в чудесное, славное время возможностей, когда люди нашего времени еще при жизни видят тени пришествия Сына Божьего. Я верю от всего сердца, что в этом мире сейчас разразится величайшее из всех известных пробуждений, или же мир погрузится в самый мрачный хаос из всех известных в истории. Это важное время для людей, принимающих решение о том, что они будут делать. И если здесь сегодня оказался тот, кто еще не принял правильного решения в пользу Христа, я надеюсь, что сегодня он это сделает, что в какой-то момент на служении вы в своем сердце скажете: «Да, Господь, в этот день я возьму, приму решение служить Тебе всю оставшуюся жизнь». Сегодня замечательный день. Я уверен, что на наших глазах была просто пелена, даже у верующих. Так что мы не видим, что именно происходит вокруг нас. Понимаете? И очень часто духовно водимых людей неправильно понимают. И они не люди этого мира, потому что это такая странная, необычная жизнь, когда живешь, полностью отдавшись Господу Иисусу. Так вот, несколько недель назад я обещал Господу 8-10 лет, 10 назад, когда я уезжал в 46-м году, когда я уезжал из Скинии, что буду служить Ему на этих компаниях от всего сердца, зная, что там будет большой переполох, потому что и понадобится много денег и всего такого. Так что я знал, что обычно, если прочитать люди, которых Господь хоть чем-нибудь благословляет, есть три главные вещи, которые обычно выбивают служителя из колеи. И если их рассмотреть, одна из них — это деньги, женщины, популярность. И эти три вещи я заметил в Писаниях. Ведь это деньги — это пророк Валаам, который продал свой дар и пошел из-за денег, когда Валак предложил определенную сумму денег. Многие из вас знакомы с этой историей. Для Самсона это была Далида, женщина, которая умоляла его у себя на коленях, пока он не выдал ей секреты Господа. А для Саула это была популярность. Он был пророком. В Библии сказано, что он был сопричислен к пророкам. И через популярность он захотел стать великим и выше других. Из-за этого он пал. Вот такие три главных причины я увидел в Библии, из-за которых люди падали. Я просил и умолял нашего Небесного Отца, чтобы мне всегда избегать особенно этих вещей, этих трех главных вещей. И я все время их остерегался. Я обещал Богу, что на собраниях никогда не буду выпрашивать денег. Я заключил с Ним договор, что если Он в определенный момент перестанет отвечать на мои нужды во время собраний, когда будут просто проносить тарелку для пожертвования, я знал, что на огромные массы свои собрания понадобятся десятки тысяч долларов. Тогда я сказал ему, что я уйду с поприща и вернусь домой. Это он делал чудотворно, и ни разу не надо было нажимать на деньги или давить. 3-4 менеджера лишились работы из-за того, что немного давили на людей, чтобы те давали деньги, а я этого не разрешал, я против этого. Люди тут в городе могут подумать: «Ну, Господь дал нам там небольшой домик, на него собрали за один вечер». Что я, кто-нибудь подумает: «Да, он же мультимиллионер, если бы вы столько знали правду». Понимаете, вы же знаете, что это не так. Я мог бы таким стать, это так, но я даже выпрашивать не надо. Люди сами подходят со словами: «Пробранхам, я дам тебе вот столько». Но я отказываюсь, мне они не нужны. Я не хочу иметь к ним никакого отношения, это грязь. Я хочу, чтобы мое наследие было свыше, там наверху. И притом знаю то, что изо дня в день волосы на моей голове седеют. И я уже не тот паренек, каким был, когда начинал проповедовать здесь 23 года назад. Понимаете, я знаю одно. Неважно, сколько у тебя этого, какая была бы польза человеку, если бы он приобрел весь мир и при этом потерял бы душу. Так что я увидел это проклятие, и за последние несколько дней служители и люди звонили по поводу разных семейных несчастий и прочего. На днях мне звонила одна женщина, она сказала: «Я не буду говорить вам, как меня зовут. Мой муж один из хорошо известных на поприще исцеляющих евангелистов», и говорит: «Я застала его прямо во время акта прелюбодеяния с 18-летней девушкой. Он исповедовался мне, что он делает это уже 2 года. Говорит: «Брат Бранхам, что мне делать?» Я ответил: «Леди, я не знаю». Я говорю: «Я помолюсь за моего брата, за его душу». И такие вот вещи, мы стараемся этого избегать. И он чудотворным образом шел мне навстречу и помогал мне, наверное, вплоть до последних 2 серий собраний. На моих последних собраниях, в одной только Калифорнии, на последних 2 собраниях, я задолжал на $15,000. Вы мне говорили: «Тебе нужно выпросить, тебе нужно говорить людям, им только скажи, они охотно дадут». Я говорю: я не это обещал Богу. Кто-то сказал: «Я гарантирую оплату». Я сказал: «Я не это обещал Богу». Поэтому я сдержал свое обещание Богу, как поступил бы с моим ближним. И я не хотел рассказывать моей жене и сыну по дороге домой. Я приехал в Калифорнию, мне пришлось прекратить евангелистические служения. Я сказал: «Я вернусь, отдохну несколько дней и посмотрю, что скажет Господь Иисус. Если ничего не будет, то я приеду и буду помогать брату Невилу быть пастором в Скини». Я сказал: «Я буду что-то делать, проповедовать Евангелие и пойду на работу, как раньше. Буду патрулировать на линиях на компанию общественного обслуживания или еще где и проповедовать. Пусть он проводил бы в воскресенье утром или в воскресенье вечером, а я возьму другое служение. Он придет в среду, а я во вторник или как-то так». Я сказал: «Мы дальше будем проводить служение». Я сказал: «Я найду себе работу и пойду работать». Я так и сделал. Я нашел себе работу у брата Вудза, что там в конце, перемещать дома и так далее. Так что я просто пошел на работу, нашел себе работу. И моя жена и Билли огорчились. Они сказали, Билли сказал: «Папа, я уверен, что ты неправильно поступаешь». Я ответил: «Нет, я правильно поступаю, я сдержал свое обещание». Понимаете, я говорил ему, я сказал: «Мое обещание, как бы то ни было, если человек не является хозяином своего слова, то я не хочу, ему нельзя доверять, потому что нет с него толка, понимаете?» Так что у человека всегда должно быть одно качество — это честность. Будьте, говорите все так, чтобы можно было потом повторить это хоть 1 000 000 раз, и это оставалось бы неизменно. Понимаете, просто будьте честными. Неважно, плохо это или хорошо, будьте честными. Даже если это вам же во вред, все равно говорите это. Или же молчите, вообще ничего не говорите, понимаете? И так что именно так я и считаю, что Бог благословит честное сердце. И учитывая то, какое я занимаю положение, что я побеждаю для людей и болезни и прочее в молитве Господу Иисусу, согласно Его божественному Слову и Его призванию, для этого я должен быть честным в сердце, потому что дьявол знает, честный ты или нет. Он не обратит внимания, сколько громко ни кричи, сколько ни выдумывай, он не обратит на вас внимания, понимаете? Это так, но если вы честны, Бог обратит. Итак, я подумал, я скажу им, когда приеду в Аризону, после того, как выехал из Калифорнии. Мне не хватило смелости, так что я подумал, ну, в Нью-Мексико, и так далее, и так далее. Так что я рассказал им по дороге уже здесь, в Индиане. Но они это очень хорошо поняли. Билли, это было не совсем понятно. Он сказал: «Папа, я считаю, что ты делаешь ошибку». В общем, я пошел домой усталый, изнуренный, расстроенный, плакал, пошел в ту ночь спать, и после того, как жена уснула, я пошел в комнату, встал на колени и сказал: «Дорогой Иисус, я не знаю, что буду делать». Вот я опять вернулся к тому, с чего и начал, верите? Наверное, я подвел. Через 2 часа после этого он явился мне. И он показал мне в видении такой панорамный обзор людей, какого я еще никогда не видел. В видении я разговаривал со своей женой. Так вот, тем людям, кто меня знает, известно, что я не фанатик. Я не говорю таких вещей, если это не является правдой. Это так. И я это увидел. Потом я заметил, что там стоит брат Арганбрайт, и я подошел к нему, он сказал: «Брат Билли, говорит, мы раздали все молитвенные карточки, и все уже готово для собрания, мы знаем, как тебе приводить и уводить». Я сказал: «Спасибо, брат Арганбрайт». Я подошел к другим братьям, а там проповедовал другой брат. Я спросил: «А кто это?» Они ответили: «Они его туда поставили». Я спросил: «Кто это они?» И они просто развернулись и ушли. И тот человек, может, просто распустил собравшихся, отпустил их всех. Я сказал: «Он не должен так делать, потому что не было призыва к алтарю». Он сказал, он другой парень заговорил, сказал: «Пожертвования-то мы уже собрали». Я сказал: «С каких это пор пожертвования стали в глазах Христа важнее душ, верите?» И при этом тогда ангел Господень меня забрал, и он подвел меня к ослепительно яркому ручью. Это была красивейшая голубая вода, и в ней плавали большие рыбины. Он сказал: «Я сделаю тебя ловцом». И он сказал: «Теперь брось приманку в воду, Когда забросишь, в первый раз потягивай медленно, в следующий раз подерни только слегка, не слишком сильно, а в следующий раз подсеки, чтобы крючок зацепил ее. Я начал, забросил леску в воду, я потянул ее, все начали радоваться, говорить, это чудесно, это чудесно. Я пришел в сильное возбуждение, в следующий раз дернул очень сильно. Я вытащил из воды рыбку и все остальное. Но когда ее вытащил, это оказалась малюсенькая рыбешка, и размером она была почти что с приманку, а леска у меня вся запуталась. Я распутывал бороду, и человек, который говорил позади меня, обошел и встал передо мною, одетый в палестинские одежды, а на голове тюрбан. Он был в белой одежде. Он сказал, брат Бранхам, ай-яй-яй. Я сказал, я знаю, что сделал неправильно. Я сказал, я дернул, когда не следовало. Он сказал, в такие времена нельзя запутывать свою леску. А я говорю, ну я постараюсь распутать леску, я буду очень осторожен. А он сказал, в первый раз, когда я говорил с тобой, ты возлагал на людей руки и говорил им, что у них не в порядке. А второй рывок, когда он у тебя появился, ты узнавал тайны сердечные, и в глазах людей я сделал тебя провидцем. Но ты всегда пытался это объяснить. Тебе нельзя было этого делать, сказал, ты сделал из этого публичное представление. Я сказал, мне очень жаль. Затем он перенес меня оттуда, и я увидел здоровенную огромную палатку. Я никогда не видел такой палатки, и она была забита до отказа людьми. И я вышел, такое впечатление, будто я стоял над людьми и смотрел вниз, и только что сделали призыв к алтарю, и сотни людей рыдали и радовались после того, как приняли Господа Иисуса как своего Спасителя. И я взглянул, а потом услышал человека, который встал и сказал, «Пригласи в молитвенную очередь». И люди начинают выстраиваться с этой стороны, слева, оттуда, откуда я смотрел на платформу. И они выстраивались аж по всей улице в молитвенную очередь. Я заметил слева от себя, то есть, если бы я был на платформе, было бы справа от меня, небольшое деревянное строение. И я увидел, что этот свет, который был заснят, знаете, он всегда на собраниях. Я увидел, что этот свет оставил меня и направился в то строение, и вошел в то строение, и голос мне сказал, «Я встречусь с тобой там внутри. Это будет третий рывок». Я спросил, «Почему?» Он ответил, «Ну, это не будет публичным представлением, как другие». И я пришел в себя. И я, так вот, в начале этого нового года я вернулся в скинию, откуда я и начинал, понимаете? Вернулся к началу, с чего я и начинал. Я очень благодарен Богу за все это. И многие из вас знают, что перед самым отъездом на ту кампанию лет 8-10 назад, мне кажется, лет 10 назад, вообще-то прошло 9 лет, было, все это было точно сказано про служение в залах. Вы помните, что брат Лоусон проживет именно ровно 3 года, а потом будет забран? Что брат Уорд построит скинию в таком вот положении, вот в этом направлении, все точь-в-точь, вы знаете, это старожилы. Все произошло именно таким образом, так же произойдет и это, потому что это так говорит Господь. И вы узнаете, и теперь я считаю, что начало величайших собраний всех, что когда-либо, что я проводил для Господа Иисуса, ждет в недалеком будущем, начиная с этого момента. Так что, знаете, я очень рад в это утро стоять перед вами, и это сообщение высказано сейчас впервые, именно здесь, на этом, через этот микрофон, прихожанам этой скинии. Вот, и это будет через несколько дней в прессе, в таких религиозных журналах, как «Голос исцеления», «Вестник его пришествия» и так далее. Это уже напечатано и готово к отправке. Молитесь за меня. И в один славный день, когда все закончится, мы встретимся вокруг его престола. Что это будет за время? И не забывайте, это не только я там на служении. Я принимаю в этом совсем небольшое участие. Вы здесь тоже участвуете. Понимаете? И я просто верю, что эта маленькая старая скиния будет расширяться. И просто удивительно, что Господь будет совершать. Благословен Господь. Теперь сразу к слову. Сначала давайте просто коротко поблагодарим Господа Иисуса. Наш Небесный Отец, мы сегодня настолько благодарны за Тебя, который здесь, в этом современном веке, в эпоху автомобилей, самолетов, реактивных самолетов, ракет и всевозможной науки, телефонов, телевидения, и современного атомного оружия и прочего, ты по-прежнему верховный, всемогущий, всесильный, всеведущий Бог, сотворивший небеса и землю и распростерший небо. Боже, мы не можем этого объяснить. Мы не в силах это объяснить. И мы также не можем объяснить, почему у неба нет конца, как Земля может вращаться, причем настолько точно, что за 20 лет наперед могут сказать, когда будет затмение Солнца, потому что твои механизмы работают четко. Мы не можем изготовить такой точный механизм. О, но великий Иегова, который держит эту землю здесь в пространстве, просто совершенно мы любим тебя, и все твои дела справедливы и верны. И мы покоряемся тебе сегодня, в начале этого Нового года, и просим, чтобы ты наполнил всех нас Святым Духом, Господи, и приблизил нас к себе. И пусть вечные руки Твои будут вокруг нас и будут держать нас, Господь, потому что сейчас шаткие и темные времена, но утренняя звезда указывает путь. Мы будем следовать, Господь. Я пойду, куда ведет Он. Если будет кто через огонь, кто через поток, но через кровь проводит всех Бог. О, Боже, веди нас вечной рукою Твоею, пока, наконец, не будет одержана победа, и Иисус вернется на землю. Будет покончено с грехом, болезнями и скорбью, и мы будем жить с Тобой в этом славном миллениуме. Мы ждем, не дождемся того великого дня. Приди сегодня, Господь Иисус, в Слово Свое. Войди в Него, обрежь уста, говорящие, сердца, слышащие. И пусть семя западет в сердца, куда его посеет Святой Дух, и принесет плод во сто крат. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Итак, пусть Бог благословит вас и поможет вам, а теперь мы займемся учением Слова. Постараюсь не задерживать вас слишком долго, если у меня получится, на этом уроке воскресной школы, потому что сразу после этого у нас будет служение исцеления. Будем молиться за больных. Наш Господь Иисус был так милостив к нам. Только что разговаривал с братом Невиллом, я забыл, брат Кокс. По-моему, был с нами, когда мы однажды ездили помолиться за одну матушку тут в Чарльстоне, которая умирала на кровати с последней надеждой. Ее изъел рак. И Бог удивительным и чудотворным образом исцелил эту женщину, а ее брат-служитель, Джуниор Кэш, и он сегодня ездит и проповедует Евангелие и тоже молится за больных. Только что было большое пробуждение в Генривилле, и брат Невилл мне только что рассказывал о том, как дела у брата Джуниора. Так рад этому. Верите? Пускай хлеб по воде. Однажды он к тебе вернется. Сейте хорошее семя, и пожнете хороший урожай. Если посеете плохое семя, то пожнете плохое. Невозможно идти одновременно на восток и на запад. Ты идешь или в одну, или в другую сторону. Или ты сегодня направляешься к Богу всей внутренностью, взираешь на Него, или ты направляешься в другую сторону. Иногда ты думаешь, что идешь правильно, тогда так идешь не туда. Но невозможно идти одновременно направо и налево. Нужно... Ты придешь, если ты повернул налево, значит, ты идешь налево, и ты окажешься слева. Если ты повернул направо, то ты и окажешься правым, кроме как правильно, у тебя никак и не выйдет. Может казаться, что ты идешь не туда, но ты идешь правильно. Идите по компасу, а компас — это Святой Дух. Магнитный полюс Земли направляет компас точно на север. Как это чудесно! Правда? Ведь электроника в эфире. Я тут несколько лет назад стоял недалеко от Северного полюса и слышал, видел, как переливается северное сияние в полуночной темноте, вспышки желтого и зеленого цветов, и было так светло, как в этом помещении. Все видно, я подумал. Аж там, в Центральной Америке, да и в любом месте, компас сразу укажет прямо на этот магнитный полюс. Он непременно будет вести тебя на север. И как это славно, что у нас есть магнитная система во славе, и каждый человек, который стал компасом, ведущим по этой жизни, будет указывать на Иисуса Христа. Это точно не сидеть нам сегодня в церкви, если это не так. Теперь в Его чудесном Слове 19 глава, вернее, нет, прошу прощения, это 10 глава к евреям и 19 стих. Я хочу, чтобы вы внимательно слушали, когда будем читать. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, как чудесно, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть через плоть свою. И имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем и с полною верою, краплением очистив совесть от порока и омыв тело водою чистою. И пусть Господь Иисус просто дарует объяснение этого слова. Вы любите слово? Вера от слышания, слышания Слова Божьего. Итак, для служения по учению, вероятно, на следующие 30-40 минут, давайте сразу углубимся непосредственно в слово. Так вот, наша вера не может опираться ни на что. У христианина должна быть, его вера должна иметь твердую точку опоры. Вы это знаете. И единственная точка опоры, на которую христианин, истинно заново рожденный христианин, или христианка может опереться своей верой, это на непоколебимое Слово Божье. Она не зиждется на зыбучих песках человеческой теологии и вероучении, и на принадлежности какой-нибудь церкви, но вера истинного верующего, когда он обращается к Слову Божьему, остается прочной, непоколебимой. Я говорил где-то, может быть, здесь несколько дней назад, мне так сильно захотелось проповедовать, что я проповедовал своей жене в постели до 12 часов. Просто рассказывал ей о том, как славен Иисус. В моем сердце появилась тема, она так сильно меня зажгла, что я просто не мог успокоиться. Я просто сказал: «Дорогая, я хочу тебе немножко попроповедовать». И она проснулась. По благодати она слушала. Я сказал, вера христианина основывается всецело на покое. Это так. Христианин не мечется из стороны в сторону. Христианин не бегает с места на место. Христианин не суетится и не волнуется, и не беспокоится о чем-то. Христианин спокоен. Все завершено. Все закончилось для верующего на Голгофе. Это так. О, возможно, будут болезни и разочарования, но христианин спокоен, зная то, что Бог силен и сохранить то, что Он совершил. Он знает, неважно, что это такое, каким это кажется, ни болезнь, ни скорбь, ни смерть, ни голод и ничто не сможет отделить нас от любви Божьей, которая в Иисусе Христе. Мы спокойны. Пусть старый корабль бросает куда угодно, якорь держит. Однажды я проходил мимо причала и видел это. Мы летели на самолете, там был большой, низко опустились, внизу был большой старый корабль, паруса были спущены, знаете, а на море, ой, был такой шторм, о, как его бросало. И я заметил, что этот старый корабль стоит себе там и качается из стороны в сторону, некоторые волны его накрывали, а некоторые волны проходили под ним, и все такое. Я сказал: «Интересно, почему так?» И сидевший там человек сказал: «Он стоит на морском якоре». Поэтому, говорит, корабль не может затонуть. Говорит, он может пройти прямо сквозь волну, но он не может затонуть. Говорит, потому что он на якоре. Я сказал: «О, хвала Богу! У нас есть якорь! Некоторые волны остаются под нами, некоторые могут накрывать нас сверху, но это не важно, если якорь держит, то тут не корабль держит, а это якорь держит». Главное не то, какой я сейчас, или каким я буду, или каким я был, а главное, какой он сейчас и что он совершил для нас с вами. Главное не то, что я могу сделать, главное, что он уже сделал. Моя вера заякорена не на том, какими будут предстоящие собрания. Моя вера не опирается только на какие-нибудь мои способности или на то, какой церкви мне стоит присоединиться, или с какими людьми я должен общаться. Моя вера заякорена и опирается всецело на законченном деле Господа Иисуса Христа, который уже был принят. Бог оправдал его, воскресив его из мертвых. Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Бог воскресил его из мертвых для нашего оправдания. Неудивительно, что поэт написал: «В жизни любил он, умер спасая, был погребен, и мой грех он унес, после вознесся ввысь освобождая, в славе вернется за мною Христос». Христианин питает эту надежду в бурном море. Штормы, конечно, поднимаются, всевозможные беды, но мы на якоре. Вот и все. Он никогда не затонет, он не может затонуть. Так вот, я заметил в своей жизни, что у многих христианин бывают взлеты и падения. Меня это озадачивало. И поскольку не взял бы такую тему для проповеди в других церквях, куда я езжу, я решил, что лучше всего будет высказать эту тему своим здесь, в Скинии. О том, почему люди такие непостоянные. Вы верите таких людей, которые кажутся очень религиозными. Кажется, что у них такое глубокое желание, и они ежедневно ищут, разыскивают и взыскивают Бога, но никак не могут утвердиться, чтобы быть утвержденными или же заякоренными во Христе. И по опыту я знаю, что так бывает у интеллектуальных людей. Раз уж об этом заговорили, существует два разных вида христианства. Это покажется странным. Вообще, я не сказал бы, что два разных вида, я сказал бы две разных стадии. Так было бы лучше выразиться. Не два вида, две стадии. Христианство одно, но у него есть две стадии. И одна из них — это интеллектуальное или же умственное понятие о том, что Бог сказал в Своем Слове и об Иисусе Христе посредством знания. А другая — это опыт переживания, которое Бог дал человеку в его сердце. Один интеллектуально алчит, он пиршествует в Боге, но его пир продолжается недолго. Другой же, как ни посмотришь, все время одерживает победу. Таких людей ничто не беспокоит, они такие крепкие и заякоренные, как никто другой. Ни испытания, ни бури их вообще не тревожат. В общем, такое впечатление, что у них есть такая особенность, что люди, являющиеся христианами и старающиеся жить для Бога, восхищаются такими вот христианином. И я часто задавался вопросом: «Господь, чем же обладают эти люди, что другие так сильно этого жаждут, но им, видимо, никак не удается этого достичь?» И я знаю, что в сердце каждого из вас, кто служит Христу, этот вопрос важен. И я еще никогда не видел такого, чтобы человек когда-нибудь приходил к нему, а он потом, он жизнь еще имела для него какой-то смысл, если он оставлял Христа. Вчера я разговаривал с одним чернокожим человеком, который рассказал мне о том, что один служитель отошел и порвал свои документы проповедника и бросил их в мусорник со словами: «Все, с этим покончено». И в следующее воскресенье он купил ящик пива, присел там, распил его. Через пару недель после этого лежал в постели при смерти. Если бы у меня было время, я бы это объяснил, как это получается по Библии, но это было бы не по теме. Но это другая тема, как сатана пришел и взял этого человека, и Богу пришлось забрать свое чадо домой, больше ничего не было, не могло произойти. Но вот видим, что люди этого алчут, однако не в состоянии этого достичь. И многие наши учители и школы привнесли много теологии, говоря людям: «Ну, это потому, что ты не восклицал, потому что ты не заговорил языками, или потому что у тебя нет таких-то даров». Об этом мне нечего сказать, то есть ничего против этого не говорю. Но вообще-то замечаю, что эти люди, когда они действительно восклицают или говорят языками, или проявляются другие эмоции, видно, что они все равно не такие люди, какими должны быть. Так вот, мы знаем, что это правда. И я сам часто задавался вопросом, чем именно можно помочь человеку с таким душевным состоянием. Итак, находя очень простое объяснение этому в Слове Божьем, мы постараемся его передать. И теперь для того, чтобы это сделать, нужно рассмотреть интеллектуальную часть разума и душу, которая находится в сердце. Так вот, на самом деле у вас две разных способности мыслить. Одна из них у вас в голове, то есть ваш мозг, а другая работает в вашем сердце, которое называется вашей душой. Ваш дух и ваша душа. Так вот, между ними очень часто бывают большие разногласия. Когда кажется, что голова что-то говорит, душа сомневается в этом, что это правильно, но когда дело доходит до души, такое впечатление, что голова идет на попятную. С вами происходили такие вещи, о которых вы знали, что так будет, однако не могли объяснить, почему, и вроде причины-то не было, вы не могли этого логически объяснить, однако вы просто это принимали. Это происходило именно таким образом. Именно тогда нечто происходит вот здесь. На огромных собраниях, на громадных просторах компании я замечал, что ко мне подходят многие люди и говорят: «О, брат Бранхам, у меня вся необходимая вера». И с интеллектуальной точки зрения они правы. Вот здесь. Но в сердце у них ее нет, иначе они бы не приходили на платформу за молитвой, чтобы им помогли в вере, если бы у них была вера. Теперь нам нужно будет обратиться в прошлое и взять прообраз, чтобы прояснить вам сегодня, дети, эту картину. Я хочу, чтобы вы были очень внимательны. Я верю в применение прообразов, особенно ради людей, которые... Ведь, когда приводишь примеры, им легче понять. Ими хорошо учить детей, а мы все дети. В Боге мы все юнцы. Кто здесь хотел бы сказать: «Я взрослый, вырос в Боге, все...» Мы... Нет, в Боге мы еще совсем младенцы, это так. Так вот, хотелось бы постараться показать это таким образом, чтобы нам стало понятно, что именно Бог делает. Итак, давайте сейчас обратимся к Ветхому Завету, чтобы это рассмотреть, и мы возьмем в пример детей израильских. Когда они переходили через Красное море и шли в обетованную землю, Бог по суверенной благодати каждый вечер посылал дождем манну с небес. И люди шли и еле собирали эту манну, и делали из нее хлеб или лепешки или что-нибудь такое, и ели этот хлеб, который поддерживал их жизнь во время странствования. И мы видим, что очень часто, если они оставляли на земле манну чуть дольше положенного, она таяла. Исчезала. Точно как иней на земле или что-нибудь такое, она долго не лежала. Так вот, мы видим, что то же самое происходит и в христианстве. Многие люди, еще 9 часов нет, как они уже голодные, на собраниях... Как бы тут выразиться? На собраниях бывает много звезд. Многие люди приходят на служение и радуются, восклицают и прославляют Господа, пока сходит дух. В их сердце не остается никакого осуждения, а как только через два дня после пробуждения они опять берутся за старое. А ведь они питались манной. Многие люди приходят ко Христу. Кстати, в пятидесятническом мире просто невозможно показать пятидесятникам эту фундаментальную истину. Это так трудно, потому что у каждой церкви свое учение, и они каждый день слышат своего пастора, евангелист что-нибудь говорит. Они говорят: «Ну и что, я же его получил, ну и какая тут разница?» Ну, им не удается понять эту истину. Так вот, я часто говорил и до сих пор говорю и верю в эту великую веру, вернее, фундаментальную истину, что Иисус Христос сказал: «Слышащий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не придет, но перешел из смерти в жизнь». Вы понимаете? «Слышащий Слово Мое». О, как бы мне хотелось, чтобы это дошло до сердца каждого. Святого Иоанна 5:24. «Слышащий Слово Мое и верующий, пославшего Меня имеет жизнь вечную, бесконечную, и на суд не придет, но уже перешел из смерти в жизнь». Это Его Слово. Что вам нужно делать? Верить. Слышать. Вера от слышания. Слышание от слова. И вера, и применение, и спокойствие. Вы понимаете? В слове так говорится. Слушайте его. Ваше сердце так подсказывает. Верьте в это. И все ваше существо почивает на этом. Дело сделано. Вера от слышания. Иисус сказал это слово. Слышащий слова Мои, верующий в пославшего Меня, имеет вечную, нескончаемую, всегда существующую жизнь. Разве это не поразительно? Всегда существующую жизнь и никогда не погибнет. Но уже перешел от смерти в жизнь. Перешел от отделения в бесконечное присутствие. Аминь. Уже раньше вы были отчуждены от Бога. А теперь вы уже не чужие, вы чада. Из смерти в жизнь. Из тьмы в день. Из смертного в бессмертие. Из тления в нетление. Из горести в радость. Из смерти в жизнь. И всецело опираетесь на «так говорит Господь». Не на чувства, умственные эмоции, теорию, на что-нибудь неизвестное, что вам кто-то рассказал, чему нет никакого основания, не на чьих-то словах. Ну, приходи, присоединяйся к нашей церкви, дело с концом. Но на Слово Божье всецело опирается душа человека. Бог так сказал. И точка. Это становится реальным. Так вот, давайте скоренько перейдем ко второму шагу. Почему же эти люди выходили, собирали на земле манну и ели ее, а потом, до наступления ночи, многие из них становились голодными? Ведь люди ходят на собрания, столько людей берут и включают радио, и слушают хорошую проповедь, и радуются. Многие ходят в церковь, и они слышат хорошую проповедь, и они возвращаются домой и радуются. Но тогда что же это такое? Что приходит и отбирает все это от вас при появлении малейшей трудности? Безусловно, если вы слышите Слово, и ваша душа радуется в Слове, значит, вы питаетесь Святым Духом. Понимаете, я считаю, что человек верует для вечной жизни. Я считаю, что ваше принятие Господа Иисуса дает вам бесконечную вечную жизнь, когда вы в это верите. Тогда я считаю, затем одним духом вы креститесь в тело верующих. Через несколько минут, если Бог позволит, мы подойдем к этому. Вы верите для жизни. Тот, Павел сказал, проходя верхний берег Ефеса, найдя некоторых учеников, он сказал, «Получили ли вы Духа Святого с тех пор, как уверовали?» Видите, ваша вера ставит вас на якорь во Христе. Это умственно. Вы верите в это, вы это принимаете. Вы говорите, что это правда, вы признаете, что это истина. И вы христианин. И вы имеете вечную жизнь, потому что верите в это. Вы вошли к Богу, вы в стане. Не спадает манна, и вы ею питаетесь. А вы обратили внимание? Странное дело, разноплеменное множество людей питались той же самой манной. Понимаете, люди, которые являются грешниками, которые не принимают Господа Иисуса, могут тоже наслаждаться, видя действие чуда Бога, исцеляющего больных, могут радоваться правильным поступкам людей, могут открывать свои сердца и радоваться проповеди, которая говорится под помазанием, а той же самой манной питается христианин. Вы понимаете? Далее, вы всегда имейте в виду мое учение здесь, в Скинии, что Бога нужно прослеживать в тройках, потому что в них его совершенство. Итак, у нас вопрос. И вот мы видим, что эта манна исчезала. Она появлялась на земле, а потом исчезала. Потом снова появлялась, а потом исчезала. Каждый день. Какая-то часть в 9 часов уже пропадала. Я встречался с людьми, которые стоят в церкви и вовсю радуются. А потом видел, как у них дела за пределами церкви. Может быть, в понедельник или вторник просто живут неподобающе, неприлично для христианина. И этот мужчина или женщина, кто бы то ни был, снова повернутся и пожмут себе руку со словами: «Я не хочу всего этого делать». Жалко таких людей. Вы видели, как люди принимают божественное исцеление? И говорят: «О, да, я понял, это в слове, о, благодарю тебя, Господь, я в это верю». И несколько дней у них все будет хорошо, но при первой же небольшой буре они опять возьмутся за свое. Видите, вы это замечали, и это правда. И люди ничего не могут с этим поделать. Так в чем же суть? Из-за чего происходят такие вещи? Так вот, давайте обратим внимание. Итак, мы видим, что эта манна, когда она не спадала, Бог посылал ее, чтобы поддерживать жизнь детей израильских во время их странствования. Затем Бог велел Моисею и Аарону сделать большой золотой сосуд и наполнить его манной и поставить его в святом месте, вернее, в святом из всех святых мест, рядом с ковчегом. Эта манна должна была стоять рядом с ковчегом. И там она никогда не пропадала, она никогда не старела, она никогда не утрачивала своей сладости. Там внутри она всегда оставалась вкусной. Вы когда-нибудь встречали человека, который побывал там внутри и вкушал и питался этой манной? Встретишь его в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу или воскресенье? В облачный день, ясный день, хмурый день, хорошо идут дела или плохо, он всегда приятный, всегда исполнен любви. Никогда не говорит и не делает ничего плохого, он живет во славе Божьей. Он никогда не бывает голодным, ему никогда не надо идти в церковь, чтобы подзарядиться. Он всегда наполнен Богом. Люди ходят в церковь, и они будут пожимать тебе руку в церкви, смеяться и называть тебя братом. За пределами церкви они провернут какую-нибудь деловую сделку, которая будет не совсем честной. Ради личной наживы. Я не говорю, что такие люди в этой Скинии, но я говорю, что такие есть. Люди делают некоторые вещи, и они сразу меняются. Чуть что, сразу снова выявляется этот старый вспыльчивый нрав. Это эгоистичность. Уши развесил и слушаешь сплетни. Или делаешь что-нибудь подобное. Такой человек еще никогда не брал из этого сосуда здесь внутри. Они снаружи, на самом деле, они питаются той же самой манной. Они были приведены в стан. А ведь именно там, на территории стана, люди получали манну. И они там. А той манной, которой они питаются, той же самой манной питается, и этот человек вот здесь. У обоих один и тот же пастор. Они оба читают ту же самую Библию. Но один постоянно остается верным и смиренным, а у другого то взлеты, то падения. Вот так идет, то туда, то сюда. Они оба питаются той же самой манной, но один вошел вовнутрь, а другой еще снаружи. Они оба верят для вечной жизни. Но один крещен Святым Духом в Царстве Божье, а другой снаружи питается той же самой манной. И люди нам все втолковывали, что нужно восклицать, чтобы войти сюда, нужно заговорить языками, чтобы войти сюда, нужно сделать все прочее. Но мы обнаруживаем, что все это не годится. Я видел, что люди, которые восклицают, я вряд ли думаю, я не имею права судить, это не мое дело. Я видел, как люди восклицают, а сами живут как попало. Я видел, как люди пляшут в духе по всему залу, а потом выходят и живут просто ужасно. Я видел, как это делают и мужчины, и женщины. Я видел, как мужчины и женщины пляшут в духе и говорят языками и восклицают, а сами такие вспыльчивые, как не знаю что. Что-то не в порядке. Однако они наслаждаются благословениями Божьими. Они верят в это. У них есть в это вера. Но все это только в этом внешнем дворе. До внутреннего двора вообще еще дело не дошло. Они еще не перешли оттуда вот сюда. Вот в чем дело с сегодняшними церквями. Надеюсь, вам это понятно? О, вот это да! Когда я рассматриваю этот прообраз, я просто радуюсь, понимая, что наш якорь закреплен за завесой. В Библии сказано, побеждающему я дам белый камень и новое имя, которое никто не знает, кроме него самого. Не имеет значения, что говорят люди. Вы сами знаете, когда вошли за внутреннюю завесу. Никто не сможет вас разубедить. Не потому, что вы присоединились к церкви, не потому, что вы сделали то да сё, но нечто просто подсказывает вам. У вас в сердце камень. Не твердый камень, а мягкий. Этот камень делает ваше сердце мягким, а не твердым. В Иезекииле, в древние времена, когда законы были положены в скинию, в ковчег, законы Божьи, Иезекииль говорил о другом времени. Так вот, люди, сегодня существует два класса людей. Это те же классы, которые пытаются что-нибудь сделать, чтобы себя спасти. Каждый говорит, каждое воскресенье я буду ходить в церковь. Это очень хорошо. Я хочу быть религиозным. Это очень хорошо. Это еще под законом. Но когда другой ходит в церковь и быть добрым, это не то, что ты делаешь сам, но нечто в тебе делает это за тебя. Святой Дух в твоем сердце. Теперь обратите внимание на этот внутренний двор. Эти люди, которые живут здесь внутри, такое впечатление, что они всегда сыты, им всегда хорошо. В Иезекииле сказано, «Я напишу мои законы заново и вложу их в их сердце». Ведь раньше закон был на камнях в ковчеге, а ковчег символизирует сердце. Значит, «Я вложу мой новый закон в их сердца», в ковчег. Сердце — это обитель Бога. И в Ветхом Завете Бог обитал в Своей славе над ковчегом. А ковчег — это сердце. Бог обитает не в голове, а в сердце. Бог познается не теологией. Бог познается не умственными понятиями. Бог познается старомодным переживанием освящения рождения заново, которое в сердце человека. Однако люди живут порядочной жизнью, любят Бога по умственному понятию. А ведь настоящее потайное место в сердце сокрыто со Христом. И когда Христос, Святой Дух, входит в ваше сердце, Он находится в вас, в вашем темпераментом, и он живет своей собственной жизнью по своей собственной воле через вас. Аллилуйя! Я знаю, что это звучит ужасно, но это правда. Христос, вы в такой покорности, что Христос говорит такие слова, какие бы сам говорил. Он мыслит через вас такими мыслями, какими бы сам мыслил. Он совершает через вас такие дела, какие бы сам совершал. Вы в покорности и в покое. Какая прекрасная картина посвященного христианина, покорного, через которого действует Христос. Павел сказал, «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Уже не я живу, но Христос живет во мне». Христос живет в человеке, настолько посвященном. Христос говорит через уста и мысли через разум, видя через глаза, действует через темпераменты. Аллилуйя! Тогда все мирское прошло. Он просто не может не быть все время милым и приятным. У Христа все под контролем. Аминь. Вы понимаете? Вот что это такое. Это Христос в вас. Христос в вас. Вы скажете, ну, видишь, вы скажете, я верю, что это правда, брат Бранхам. Верно, вот это вот здесь. Но перешло ли это вот сюда? Если да, то все ваше естество — это Христос. Ваши отношения, ваши желания, ваши склонности — все у вас Христос. В покорности, в покое. Все идеально. Неважно, каким это кажется несуразным или каким это кажется черным, это все равно неизменно. Христос в вас. Он обращается к грешнику голосом, которым он сам обратился бы к нему. Он обращается к проститутке голосом, которым он сам обратился бы к ней. Он мыслит вашим разумом, теми самыми мыслями, которые он изрекает через ваше сердце, именно таким образом, каким бы это делал сам, если бы он был здесь на земле. И вы уже не свои, вы полностью отдались. В это святое место Аарон входил раз в год. Собравшиеся наблюдали за ним. Он был правильно одет. Он должен был быть правильно помазан. Он должен был правильно идти. Благословен Господь! Одет правильно. Шел правильно. Помазан правильно. На его одежде были колокольчики и гранатовые яблоки, и когда он шел, они играли «Свят, свят, свят Господу!». Он нес перед собой блюдо с кровью, кровью Агнца, с кровью искупления. И он был помазан розой саронской. И помазание стекало по его бороде до самых краев его одежды, и он входил во внутренний двор. В присутствие Божье. И когда он туда заходил, за ним опускалась завеса. И он был полностью закрыт. Он был спрятан от внешнего мира. Хвала Богу! Есть потаенное место, жилище, где мы можем ходить в присутствии Божьем и укрыться от мирских вещей. Их больше не слышно. Оно звуконепроницаемо. Аллилуйя! Звуконепроницаемо. Мир снаружи смотрит, открыв рот. А вы внутри, в присутствии вечного, бесконечного Бога, питаешься этой манной, которая хватит на много-много лет, сотни лет. Она никогда не разлагается, а также она не кончается. И как только человек входит в Бога, и за ним опускается завеса, изолируя от мирских вещей, он в присутствии Божьем и питается манной. Неудивительно, что в 12 часов, в 9 часов поздно и когда угодно, он живет в присутствии царя. Аминь. Неудивительно, что каждый день для него прекрасен. Смотрите, посмотрите, где он находится. Он нашел потаенное место. Он зашел за завесу. Двери за ним закрылись. Он не видит ничего мирского. Эти двери были сделаны звуконепроницаемыми за счет овечьих шкур и козлиных шкур. А это сделано звуконепроницаемым за счет крещения Святым Духом, которое скрывает человека во Христе. И там он становится новой тварью, и таким образом он ежедневно ходит перед Ним. Какая прекрасная картина верующего в присутствии Божьем! Тогда все принадлежит Ему. Все было отдано Христу. Все, кем был Бог, Он излил во Христа. Все, кем был Христос, излил в Церковь. В тот день вы узнаете, что я в Отце, и Отец во мне, и я в вас. О, какая у верующего привилегия! Вот бы только им принять это. Вы скажете: брат Бранхам, ты тут нарисовал такую картину. Но как же нам этого достичь? Это уже следующий вопрос. Как же нам туда войти, брат Бранхам? Вот как они входили в прообразе. О, брат Бранхам, я христианин, я спасен, я принял крещение, я радуюсь благословением Божьим. Вы во внешнем дворе, но сказали бы: временами у меня бывают взлеты и падения, беспокоюсь, колеблюсь, спотыкаюсь. Как бы мне хотелось жить победоносной жизнью. Что ж, нужно выйти из того двора. Вы должны войти. Итак, что было первым? Двор символизировал оправдание. Снаружи это там, куда входили люди весь Израиль. Никто другой, только обрезанный израильтянин, мог войти в те дворы. Иначе они были бы осквернены. Вы помните, как Павел привел Тимофея в храм, а те сказали: они осквернили это святое место, приведя язычника. В том дворе они должны быть абсолютно оправданными людьми, возрожденными людьми, которые приняли Бога, и в них пребывает вечная жизнь. Чтобы находиться в том дворе, они должны такими быть. Затем они подходили к первому жертвеннику, а на первом жертвеннике они сжигали жертву, и там Господь встречался с ними и прощал их грехи, и очищал их от всей их неправедности. А на жертвеннике всесожжения, на медном жертвеннике, сжигалось животное и кровь животного. Это был второй двор. А после того, как они оставляли этот второй двор освящения, они вступали в эту посвященную жизнь. Входили в присутствие Божье. И когда они были там внутри, именно там они переживали все эти славные вещи. Это такой прекрасный прообраз. Ведь если туда внутрь попадало что-нибудь мертвое, оно оживало. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Они взяли жезл Аарона и положили жезл Аарона в присутствии того святого места. И когда они это сделали, за одну ночь он пустил почки, расцвел, и на нем выросли миндальные орехи. За одну ночь. Только подумайте, в присутствии Божьем этот старый мертвый жезл, лежавший там в присутствии Божьем, пустил почки, расцвел, и на нем выросли миндальные орехи за одну ночь. Так что же это было такое? Что это был за жезл? Это был жезл из миндального дерева. Вот откуда он его взял. Палка от миндального дерева. И вы тоже своего рода палка. И ваша... Вы были взяты с ветви человечества, которое изначально было сотворенным Сыном Бога. Может быть, вы были падшими, мертвыми, отчужденными от Бога, но благодаря этому при сотворении вы были сотворены Сыном Божьим. Может, вы будете щеголеть, вас будут уважать и почитать в этом дворе, но если вы войдете в то славное место и сокроетесь с Богом, то вы произрастите то, что вам и положено. Возьмите мертвого грешника, отчужденного от Бога, без надежды, без Христа. Поместите в присутствие Божье в этой великой славной скинии туда. Внутрь он принесет плод Святого Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение. Мертвый жезл пустил почки. Прежде чем он пустил почки, он должен был получить освежение, должен был быть освежен. Затем, когда он уже был освежен, он источал аромат, благоухание, цвел. Потом, после этого, он принес плод. И каждый христианин переживает то же самое, когда входит в присутствие Божье. Во-первых, он должен быть освежен. Святой Дух должен овладеть человеком и обновить его, и сделать его другим человеком. Святой Дух входит, просто освежает. Святой Дух входит в тихий час, Вы знаете, когда выходишь очень рано утром, когда на земле роса выпадает перед самым рассветом обычно, в какой-то момент ночью, когда уже улеглась суматоха и сутолока этого мира, когда все уже уснули. Вы когда-нибудь выходили рано утром? Выходишь с позаранку и видишь, что везде так свежо? Очень-очень свежо рано утром. Почему? Земля, матушка, какое-то время побыла в укрытии, и она освежилась. А вы когда-нибудь бывали с человеком, который сокрылся от этого мира? Когда разговариваешь с ними, сам освежаешься. Они освежаются. Они начинают оживать. Вы когда-нибудь ходили рано утром в розарий или тут по дорогам очень рано, когда на земле роса и вдыхали аромат жимолости и так далее от цветков робинии? Вы когда-нибудь точно как христианин, который сокрылся с Богом в ночной тиши или где-нибудь, а на следующий день выходит со свежестью, благоухающей жизнью, приятно рядом побыть. С таким человеком приятно поговорить. Этот человек может тебя ободрить. Ему можно доверять. Твоя соседка там. Тебе так нравится с ней беседовать. Берите? Это свежесть, аромат. А следующее, он приносит плод. И везде, куда приходит Святой Дух, он всегда насаждает семя Божье и приносит плод. Еще одна важная деталь, когда входишь в этом месте ты можешь иметь уверенность. Ты можешь верить. Вот здесь сегодня утром лежит женщина на носилках. Серьезно больная. Что ж, если Бог ее не коснется, она умрет. Она в возрасте, это пожилая мать, седая. Носит очки, видно, что очень благочестивый человек. Несколько минут назад я пожал ей руку и немного поговорил с ней, когда входил. Теперь она лежит здесь. Вероятно, ее врач сделал все, что в его силах. Но он больше ничем не может помочь. Она упала, и у нее лодыжка, и ребра, и так далее, и осложнения. Она мне рассказала, что у нее, а также то, чего она не знала. Но вот она лежит в таком вот состоянии. Ну, поскольку она в таком состоянии и с такими переломами, что же мы можем для нее сделать? Привести ее в благословенное присутствие вседостаточного освежающего Святого Духа, который может забрать у нее эту изможденность. Хотя врач, каким бы он ни был хорошим, возможно, говорил ей, «Я больше ничего не могу сделать». Мы поднимаем ее в то место. Неважно, что вы пожилые, ваши дни почти сочтены. Для Авраама это не имело никакого значения, когда он вошел в присутствие Божье. В столетнем возрасте он верил Богу и не смотрел на свое тело, уже мертвое, но он был в присутствии Иеговы, который ему обещал. Вот сидит пожилая женщина с краю сиденья и умирает от рака. Обречена на смерть. Только один исход — смерть. Вот бы нам только ее туда. Никто Аарона туда внутрь не вводил, а Аарон туда входил сам, потому что он был туда приглашен, потому что Иегова ему так сказал. Он имел право войти. Когда Иисус умирал на Голгофе, он разорвал завесу сверху донизу, чтобы дать не только первосвященнику, но и каждому приходящему к Богу право войти в святое святых. Она имеет право. Эта умирающая женщина имеет право. Вот сидит миссис Уивер, сидит где-то здесь. Несколько лет назад умирала от рака, была изъедена. Руки тонюсенькие, у нее было право на древо жизни. У нее было полное право войти за завесу. И когда мне приходилось ее держать, чтобы ее не шатало из стороны в сторону, я крестил ее в воде прямо здесь. Сегодня она жива, потому что она имела право. Она это приняла, поверила. И мне кажется, где-то в помещении там в конце я вижу мистера Моргана. Вероятно, там сидит и миссис Морган, которая сидела прямо здесь, на этом месте. Поддерживали ее, умирала от рака, в безнадежном состоянии, но вера от слышания. Слышание от слова. И мы вывели ее из того изможденного состояния. Мне рассказывал ее муж, который сейчас присутствует здесь, что когда он играл в гольф с врачом, тот сказал, рак оббил ее кишечник, точно как корни дерева. Не было никакой надежды. Но Святой Дух ввел ее в присутствие для освежения и завел ее за завесу, опустил за ней занавес. Что бы ни говорил врач, кто бы что ни говорил, завеса опустилась и изолировала от всех неверующих. И она опустила руку в золотой сосуд Божий и сказала его ранами, «Я исцелена!» И она начала ее вкушать. На следующее утро этой пищи по-прежнему было предостаточно. На следующий день ее по-прежнему было предостаточно. То-то и оно. Не ворон считать и ждать, когда она снова упадет до следующего пробуждения, но она бесконечно, вечно лежит там и ждет. И она до сих пор вкушает из того же сосуда с манной. Что произошло? Помогли ей освежиться, чтобы за ней опустилась завеса, чтобы она слушала не то, что этот мир говорит, а слушала то, что говорит Бог. Войдите посредством крови, войдите посредством помазания. Помазанные, ходите правильно, живите правильно, держите голову прямо, пока не войдете в этот двор. Я не говорю, что каждый, кто делает одно, другое, третье, как ты крещен, или так, или эдак, или какой церкви принадлежишь, Бог по суверенной благодати дает Святого Духа тем, кому пожелает. Вот почему эти люди, они в смирении ходили перед Богом. Бог по благодати дает им Святого Духа, и поэтому они живут таким образом. Они посвящены. Они любят Господа, они верят Ему, они все равно живут каждый день в Его присутствии. Что бы ни происходило вокруг, поднимается ли река и нависают ли низко тучи, как бы там ни было, они все равно живут в присутствии Царя. Что это значит? Ай, да ты же не исцелился, это просто притворство. Завеса опустилась, они даже этого не слышат. Они там внутри оживают. Аминь. Пускают почки. Поговорите с ними хоть немножко, и вы увидите, что они источают благоухание святого. Их разговор приправлен солью. Не сплетничают о соседе и не спорят о том, что надо что-то сделать так или эдак, но их разговор о Христе и о Его славе. Вот где они живут. Источают свежесть, источают ароматы новой жизни и цветут. И приносят плод каждый день. Другие говорят, знаешь, я знаю, что она исцелилась, я знаю, что он исцелился. Тогда почему я не могу исцелиться? Конечно, можешь, брат, только надо получить помазание Святого Духа. Пробрахам, что это значит? Поверьте Богу на слово. Ибо верою вы спасены, и то по благодати, а не по делам. Не умственными эмоциями, не возбуждением, не говорением языками, не восклицанием, ничем таким, а верою войдите в присутствие Божье со словами «Господь Бог, я прихожу исключительно на основании Твоего слова, и я верю Тебе». Вы скажете, пробранком, разве ты против восклицания и говорения на языках? Вовсе нет, но вы ставите телегу впереди лошади. Придите сначала ко Христу. Придите сначала ко Христу, позвольте Святому Духу просто овладеть вами. Начните питаться манной. А она вкусная сегодня, она будет вкусной завтра, она вкусна все время, каждый день. Я хочу, чтобы вы обратили внимание еще кое на что. По этой теме, на особенный свет, в котором ходит верующий, когда он во Христе. На его особенность. Так вот, есть три двора. Оправданный человек вот здесь, он живет благодаря дневному свету. Иногда у него бывают хмурые дни. Вам понятно? О, надеюсь, вы это понимаете. Благословит вас Бог. Некоторые дни бывают хмурыми. В некоторые дни даже не знаешь, стоит служить Богу или нет. Ты ходишь по внешнему двору, конечно, ты питаешься манной, конечно, ты верующий, конечно, ты имеешь вечную жизнь, конечно, если ты умрешь, ты пойдешь на небеса. Все это правда, но какой ты живешь жизнью? Каждый день. О, выходишь тут, ух, а сегодня так вышел из себя, я им все высказал. Я на них выругался, я ничего не мог сделать, Боже, прости меня. Конечно, Он простит. Безусловно, простит. Вы Его чада. Но какой вы живете жизнью? Ну, неужели вам нравится жить такой жизнью? Взлеты и падения, сплошные беды, дергаешься днем и ночью. Отпал, вернулся в церковь, отпал, вернулся в церковь. То одно, то другое, то извиняешься за что-то. А другой просто двигается дальше и все. Верите? В каком он ходит свете? По погоде. Снаружи дается свет. Хмурый, туманный, не то, не сё, потом ясный день, потом хмурый, туманный, туча закрывает солнце. Именно так живет возрожденный, оправданный человек. Так и есть, ему приходится жить только в этом свете. Когда он живет только благодаря этому, он говорит: «Брабанхам, я пришел ко Христу, я присоединился к церкви, я внес свою фамилию в список, я стараюсь жить как можно лучше, но благословенно твое сердце, брат, я это ценю. Бог это ценит. Если ты веришь, слышащий слова мои, верующий, пославший меня, имеет жизнь вечную. Ты мой брат, я люблю тебя. Но, о, брат Бранхам, у меня то взлеты, то падения, ну, я самый несчастный человек, мне каждый день приходится сражаться». Ну да, брат, ведь там ты и живешь. Тут ничего такого. Потом ты скажешь: «Ну, я хочу поглубже». Что ж, он входит во двор. А что там внутри? Рядом с тем святым местом семь золотых светильников. И они дают свет. Светильники дают свет. То есть тому человеку, который бросает пить, бросает курить, прекращает лгать, прекращает красть, хорошо относится к своему соседу, добр к своей жене, или она добра к мужу, то же самое мужчина или женщина, верующий, он вошел в то место, где он отбросил всю эту злобность, а это через кровь со священием. Он призван к новой жизни. И он заходит туда, ему не надо ходить при том свете там снаружи, у него свет получше. Он ходит при свете семи золотых светильников, которые горят на оливковом масле. Оливковое масло символизирует Святого Духа. Огонь — это крещение, которое крестит тебя или вообще крестит там внутри Святым Духом. Но ты еще не сокрыт, ты еще не за завесой. Так оно и есть. Он ходит при этих семи золотых светильниках. Там внутри много светов, вернее, много света. Но бывают дни, когда эти огни становятся тусклыми. Бывают дни, когда эти светильники коптят. И свет не очень хороший. Бывают времена, когда эти огни нужно снова зажигать. И нужно одолжить немножко от соседнего, чтобы зажечь один светильник от другого. Это еще не очень хороший свет. Мы благодарны за него, но это еще не тот свет. О, брат, понимаете? Это еще не та жизнь. Вы скажете: «Браток, я же говорил на языках, я восклицал, хорошо, чудесно». Но я хочу вам еще кое-что сказать. Хорошо, он ходит в этом свете. Это искусственный свет. Это не свет солнца, не свет луны, звезд. У человека во дворе оправдание, когда наступает ночь, у него очень тусклый свет, только звезды и, может быть, бледная луна, и много пролетающих туч, он в ужасном положении. Но человек тут у жертвенника, который остается посвященным и говорит: «Господь, с Твоей помощью я буду жить правильно, я диакон в церкви или еще кто, я буду хорошо относиться к соседу, я буду изо всех сил стараться исправиться, Господь». Что ж, он живет в свете получше, его светильники гаснут редко, но они все равно коптят. И их нужно зажигать один от другого. Но у того человека, который заходит туда дальше и входит туда, где закрыт от этого мира, когда за ним опускается завеса, под смыкающимися крыльями Херувима, там нависала великая слава Шекина. Она никогда не тускнела, она никогда не гасла. И тот человек, который живет в присутствии Божьем под завесой, живет в славе Шекина. Даже если бушуют штормы, или тучи, или луна не светит, или звезды не светят, то ли светильники гаснут, это не важно. Он живет в Божьей славе Шекина под силой Святого Духа. Ночью она не гасла. Она не гасла. Это такой таинственный свет, такой теплый светящийся свет. И верующий спокоен, заходит внутрь за завесу. В славу Шекина, где был сосуд с манной, где он каждый день вкушает, никогда не кончается, он питается манной. О, вот это да! Его ничто на свете не беспокоит, все уже решено, Бог был над ним, слушал его молитву, отвечал на его молитву, и кроме того, он жил прямо в присутствии царя, Бога, в славе Шекина. Каждый раз, когда что-нибудь такое начиналось, для этого он был даже недосягаем. Он этого не слушал, он не мог. Нытье этого мира осталось снаружи. Мой друг, если ты хоть раз войдешь во Христа, в то место, где этот мир мертв, где все не важно, что ваши дети такие-то, ваша мать такая-то, ваш папа сказал то-то, или ваш пастор сказал то-то, или врач сказал так или эдак, ты этого даже не слышишь. Ты живешь только в славе Шекина. Шагаешь и живешь в присутствии царя. Каждый день приятен твоей душе. Вот это да, все хорошо, ничто не может причинить тебе вреда. О, что за место! О, мне вспоминается эта песенка, «За завесу я зашел, аллилуйя, я пою». Я живу теперь в присутствии царя. Живу! За завесу зашел, там свет славы не прошел. Я живу теперь в присутствии царя. Я в свете пойду чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещай ты ночью и днем. Свет всему миру, Иисус. Пусть он скроется, и дай, Господь, мне обрести себя в тебе. Да распнется мое «я». Пусть мои соседи сплетничают, пусть будет то, другое, третье. Пропади все это пропадом. Я хожу в церковь с одной целью, чтобы пребывать в Твоем присутствии. Я вошел сюда, Господь, я уже никогда не захочу отсюда выходить. Я буду доверяться Твоему слову, тому, что Ты говоришь. Здесь я и хочу быть. Опусти за мной завесы, Господь, чтобы я видел только одного Иисуса, жил и шагал, и умер в Нем. Вот так. На горе Преображения, когда Иисус предстал перед апостолами преображенным, когда они подняли глаза, они увидели только одного Иисуса, они сказали, что увидели только Иисуса, стоявшего там. О, Боже, сокрой меня в том месте, сокрой меня в том месте, где опустятся другие завесы. Я не увижу никого, кроме самого Иисуса. Я не хочу слышать мирскую фантазию. Мне без разницы, что у них атомные бомбы, что у них реактивные самолеты, что новые «Шевроле» выглядят лучше «Бьюиков». Все это не имеет значения. Все дело в том, что я каждый день хожу и живу со Христом. И я умер для своего «я», и завесы опустились. И я в нем, а он во мне. Пусть бушуют штормы, мой якорь держится за завесой. Не могу вам объяснить, почему в наши времена у нас на море много штормов, но я благодарен за якорь, который крепко держится за завесой. Когда корабль качается, и кажется, что еще один натиск, и он пойдет на дно, мой якорь все равно за завесой. Я заякорен за завесой. Мой якорь в Иисусе. Мне ветры нипочем. Мой якорь в Иисусе. Не страшен жизни шторм. Мой якорь в Иисусе. Спасение только в нем. Мой якорь на скале Христовой. Да поможет нам Бог сегодня войти в ту внутреннюю жизнь. Уйдите вы оттуда, где вас бросает туда-сюда от всякого ветра учения, от любого пустяка. Разве вы не знаете, что в Библии говорится, что в последние дни появятся люди, которые будут как ангелы света в последние дни? Что они будут мстить, а служители дьявола — это ангелы света. Осознаете ли вы, что Ева искала новый свет, когда дьявол с ней разговаривал, и из-за нее появились все кладбища, из-за нее появились все психбольницы, из-за нее появились все исправительные фермы, из-за нее появились все случаи смерти, все скорби, все голодающие дети, все умирающие матери. Она искала чего-то нового. Она старалась найти что-нибудь такое новенькое. О, Боже, верни меня в славу Шекина. Веди меня за завесу к себе. Я доволен с Иисусом. Господь, дай мне лишиться своего «я» и обрести себя в Тебе. Войдите за внутреннюю завесу, где все стоны этого мира. В Библии сказано, что в последние дни на земле наступит голод не только по хлебу и по воде, но по слышанию истинного Слова Божьего. Люди будут ходить от востока до запада и повсюду, пытаясь его найти. Этот час уже пробил. Пробил тот час, когда люди обожествляют себя и хотят прославиться. Ведь люди говорят: «О, доктор такой-то и знаменитый такой-то». Пожилой Павел сказал: «Я боюсь одного, чтобы вы не стали поклоняться мне вместо того, о ком я проповедую. Я приходил к вам не с завораживающими словами человеческой мудрости, но в силе воскресения Иисуса Христа, чтобы ваши надежды созидались на этом». Таким образом, сейчас ужасное время. Люди сильно разобщены. Несколько недель назад я был там, где поставили большую палатку не ради критики, да простит Бог. Там человек сказал, что умеет изгонять злых духов. В этом я ничуть не сомневаюсь, но злые духи не изгоняются жестоким, безразличным образом жизни. Самое мощное оружие в мире — это любовь. На днях я беседовал с одной женщиной, ее муж собирался уйти от нее и жениться на другой. Очень хорошая, известная пара. Я посмотрел на нее. Она сказала: «Что ж, я уйду от него, Бранхам». Я говорю: «Не делай этого. Сестра, не делай этого». Говорит: «О, мой муж, он погубит свое служение. Я... Что же мне делать? Я поеду в Нью-Йорк, найду себе работу». Я говорю: «Не делай этого. Не делай этого, сестра». «Бранхам, что же мне делать?» Я ответил: «Пойди к нему». Сказала: «О, я нашла фотографию той женщины и порвала ее, я сделала то-то». Я сказал: «Я это понимаю, но я сказал, пойди к нему, обними его и скажи: дорогой, что бы ты ни сделал, я все равно люблю тебя. Это сделает свое дело». Верно. Недавно ко мне подошел один молодой парень. Он пятидесятник. Он насмотрелся таких вот собраний. И он приходит, а его жена закоренелая лютеранка. Она сказала: «Ну что, вы там, наверное, весь вечер восклицали, да?» Говорит: «Наверное, вчера вечером вы все говорили на языках и все такое». Он бухнулся на пол, сказал: «Боже, изгони, я изгоняю из нее беса, я изгоняю ее беса». Чуть до развода не дошло. Человек-то сам замечательный. Он пришел ко мне и сказал: «Бранхам, наверное, мы разведемся». Говорит: «Я никак не могу заставить этого беса выйти из нее». Я говорю: «Брат, ты не с того конца начинаешь». Я сказал: «Когда она вот так начнет, скажи: хорошо, дорогая, благословенно твое сердце, милая, и будь к ней очень добрым, постарайся для нее что-нибудь сделать». Сказал: «Бранхам, а как же я прогоню беса?» Я говорю: «Ты делай, как я говорю, и постоянно молись в сердце, понимаете?» Я говорю: «Обо всем остальном позаботится Бог». Он позвонил мне через 2-3 недели, говорит: «В моем доме переворот». Он сказал: «Моя жена совсем другой человек». Я говорю: «Что сильнее всего, кричать, брыкаться и топать, или обнять ее с любовью? Ведь Бог есть любовь. Если Бог так возлюбил мир». Я верой распознал ту кровь, что льется все полнее, и стала Божия любовь мотивом жизни всей. Это точно. Один мужчина позвонил, говорит: «У одной женщины 3 беса, говорит. Одного из них зовут Джесс, другого зовут Бесс, а третьего он никак не назвал. А ведь умные люди сидят там, финансируют те собрания сотнями, сотнями и сотнями». Сказал: «Один зеленый, другой синий, а третий розовый». О, я подумал: «Боже! О, Боже, неужели я... Что же это такое творится? Не допусти этого, Боже, ведь эти люди изо всех сил стараются пробиться в Царство Божье, а сами сотнями толпятся, чтобы послушать такую чушь». Вы знаете почему? Они еще не побывали за завесой. Это уж точно. Если бы они там побывали, они знали бы, что к чему. «Овцы мои знают мой голос, за чужим они не пойдут». Так точно. Вы можете переживать всевозможные эмоции, вести себя как угодно и прикрываться религией. Язычники делают то же самое. Но покажите мне посвященную жизнь человека, который умер и воскрес во Христе Иисусе, который живет в славе Шекина, и его окружает любовь Божья. Я считаю, что вот такой человек будет там. Я хочу быть за завесой. Под кровью Господа Иисуса забирайте все свои дары, которые только есть в Писании. Дьявол может подделать каждый из них, но он не может подделать любви, потому что любовь неподдельна. Дьявол не может любить, это единственное, чего он не может. И когда вы приходите в такое состояние, что любите друг друга, и все мирское мертво, если вы любите Бога, на днях я разговаривал с одной женщиной, которая орала на меня, как не знаю кто. Она меня чуть не огрела хорошенько. Я сидел еще с одним человеком. А она говорила, только попробуйте проехать здесь, я сразу позвоню шерифу. Я говорю, но сестра дорогая, я говорю, мы христиане, мы не стали бы так делать. Она сказала, христиане таких не бывает. Очень раздраженная. И она ужасно на нас орала. Я сказал, но леди, они есть. Я сказал, разве вы не верите в Иисуса Христа? Она ответила, ну, я верю в Него, а не в людей. Я сказал, невозможно верить в Него, не веря при этом в Его людей. Это невозможно. О, она отчитывала меня вовсю. Я вышел к машине, вернее, из машины, в которой мы сидели. Я говорю, сестра, мы только хотели здесь проехать мимо. Я говорю, ничего бы не случилось. Я говорю, я бы ни за что бы этого не сделал. Говорю, я здесь работаю. Она сказала, вот какие же люди вы. Вы нас, стариков, вообще ни во что ставите. Я сказал, не-не-не, я говорю, ну ничего, раз вы не хотите, чтобы мы проехали, значит нет. Я не знаю, как мы отсюда вывезем машину, мы приехали. Ваш муж нам разрешил, меня не волнует, что он сказал, нельзя, и все. Я говорю, ну мы сюда приехали, и нет, я... Говорит, проезжайте через те дворы. Я говорю, ну леди, вы верите эту грязь? Отсюда, где трава и камни, даже и 3 метра не проедешь, я сказал. Говорит, это вы сами думаете. Но если вы здесь проедете, то пойдете, я сразу позвоню шерифу. Я говорю, у вас есть полное право, извините, что я поговорил только с вашим мужем, а не с вами. Я говорю, прошу прощения. Она, ох, она рвала и метала, пыхтела и бушевала, и трясла моего лицо кулаком и все такое. Я стою там в старом потрёпанном комбинезоне, говорю, ну я очень сожалею, что я вас побеспокоил, сестра, я бы ни за что на свете этого не сделал. Я говорю, мне стыдно за себя. Я говорю, ваш муж сказал, что можно, и я начал. Я сказал, она говорит, вы, молодежь, со стариками вообще не считаетесь. Я говорю, конечно, в этом районе такое очень часто бывает, но, сестра, мы христиане. Я говорю, я здесь не живу, я просто работаю здесь, чтобы выручить одного брата. Она спросила, вы здесь работаете? Сказала, что вы здесь делаете? Я ответил, я служитель, проповедник. Она посмотрела на меня с ног до головы и говорит, проповедник? Я говорю, да, мадам. Спросила, что вы здесь делаете? Я говорю, я хочу сделать хорошее дело, выручить человека. Как вас зовут? Я говорю, моя фамилия Бранхам. Она говорит, вы брат Бранхам. Я говорю, да. Она сказала, простите меня. И ее губы задрожали. Она расплакалась. Она сказала, я отпадшая методистка. Сказала, мне стыдно, что я так себя вела. Я говорю, благословит вас Бог, сестра. Возвращайтесь в церковь, хорошо? Служите Господу Иисусу. Верите? Если бы вы выскочили и начали с ней спорить и говорить ей, что у вас есть право и так далее, верите, что бы вы наделали? Только несколько слов любви. И это доходит до глубины души. Брат мой, давай введем людей за завесу. Верно. Хотите узнать маленький секрет? Именно так я покоряю диких животных. Именно так я покоряю болезни. Именно любовью. Любовь Божья вынуждает нас поступать таким образом. Пожалуйста, зайдите сегодня за завесу, а мы склоним на минутку головы для молитвы. Попрошу сестру подойти к пианино. Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе сегодня за любовь Божью, излившуюся в сердца наши Духом Святым. Поскольку наше время бежит, пожалуйста, позволь каждому человеку, который сейчас в божественном присутствии, Отец, зайти за завесу. Вот молодые люди, пожилые люди, молодые, совсем маленькие дети и подростки, мы молим, Отче, чтобы сегодня Ты ввел их всех к Себе за завесу и настолько сокрыл их в Себе во Христе, чтобы они родились заново, чтобы в них почивало упование славы, упование Божье. И когда враг начнет испытывать, все это будет так далеко по ту сторону завесы, что они этого даже не услышат. Они будут видеть только одного Иисуса и жить в Его славе Шекина, жить в Его благословении. И тот венчик света, который сейчас в скинии, пусть он поселится в каждом сердце, Отец. Пусть он не будет только в голове, или изображением на фотографии, или даже видимым для их физических глаз. Пусть он войдет в их сердце, Господь, и пусть он там и останется, чтобы они жили в присутствии Божьем, принося каждый день плодотворную и благословенную жизнь для Господа Иисуса. Пожалуйста, даруй это, Отец, пока у нас склонены головы. Наша сестра дает аккорд на пианино, или, вернее, наигрывает из ран Христа, источник бьет. Так и надо входить. Пройдите через жертвенник. Войдите в славу Шекина. для всех людей открыт, и кто в святой поток войдет, грехи все убелит. Может быть, кто-нибудь здесь прямо сейчас в своем сердце принял решение в это утро, выбрав Христа. Вы говорите: «Боже, я решил, я больше не буду жить этими взлетами и падениями. Я прихожу к Тебе прямо сейчас». Именно на основании пролитой крови, на основании Твоего Слова, я прихожу прямо сейчас и принимаю это. Я поднимаю руку к Тебе, Господь Бог, с этого дня и впредь. Я так и буду. Благословить Тебя, Бог, сестра, отлично. Благословит Бог вас, благословит вас, благословит Тебя, Бог, брат, замечательно. Да благословит Тебя, Бог, брат, я вижу Тебя здесь, благословит Тебя, Бог, сестра. Он видит вас, благословит Тебя, Бог, брат. Сегодня я прихожу, Господь, мне надоело жить при свете светильника. Мне надоело жить при звездном свете, лунном свете и солнечном свете. Я хочу славы Шекина, Господь, которая не гаснет при наступлении темноты. Благослови Тебя, Бог, сестра. С этого дня и впредь благослови Тебя, Бог, девушка. Благослови Тебя, Бог, сестра. Благослови Тебя, Бог, матушка. Благослови Тебя, Бог, мальчик. Замечательно. С этого дня и впредь, Господь, Бог, я все сделаю. Я прихожу к Тебе. Ты меня не выгонишь. Ты не можешь меня выгнать, потому что Ты так обещал. Сейчас я прихожу, я принимаю это прямо сейчас, и я буду в это верить. Благослови Тебя, Бог, сестра. Я буду жить в славе Шекина. Когда подступит раздражение ей, прочие проблемы, будут всякие попытки меня поколебать и заставить меня сделать так-то и помыслить плохо о чем-то и сделать что-то плохое, сказать так-то, я буду просто стоять на якоре за завесой и взирать на славу Шекина. С этих впредь я буду жить просто с Тобой. Еще кто-нибудь, прежде чем помолюсь, благословит Бог, леди, вас и вас. Да, благословит вас. Да, поднялось примерно десяток рук. Пару десятков рук, хорошо? Так просто. Знаете, я хочу, чтобы вы сделали вот что. Так вот, мы знаем, что у нас есть такой обычай, что все выходят к алтарю и молятся, это хорошо. Впервые это было введено в методистской церкви, примерно в 17 столетии. В Библии так никогда не делали. В Библии у них было так. Все уверовавшие были спасены. Итак, я хочу, чтобы вы оставались на своих местах. Я хочу, чтобы вы склонили головы вместе со мной. Я хочу, чтобы вы молились во время моей молитвы и говорили Господу, сказали: «Господь, только не думайте ни о каких мирских заботах и о том, кто сидит рядом с вами. Может быть, это ваша последняя возможность войти в Царство Божье». И я молюсь, чтобы Бог сегодня открыл вам двери милости, и чтобы этот момент наступил сейчас. Теперь давайте помолимся, склонив головы. Наш Небесный Отец, я приношу к Тебе, поскольку семя было посеяно, Господь, с этой платформы Святой Дух опустил его здесь, в сердца 50-60 человек или больше, которые подняли руки и сказали: «Благодаря этому мы сейчас приходим к Тебе». Даруй это, Отец, чтобы двери их сердца были открыты нараспашку. Они были, многие из них, Отец, уже имеют вечную жизнь. Они будут жить вечно, обязательно будут, потому что Ты так сказал. Потому что мы питаем в своих мыслях такую уверенность. Обязательно будут, Ты так сказал. Теперь, Отец, мы молим во имя Иисуса, чтобы Ты даровал им еще более тесное общение. Их бросало из стороны в сторону, сатана бил их. Они слышали стоны и завывания дьявола, который всегда искушает их, чтобы они сделали что-нибудь плохое или сказали что-нибудь плохое, и слушали все, что попало. Отец, мы молим, чтобы сегодня между ними и этим миром опустилась завеса, чтобы они были укрыты во Христе. Больше не блуждали, а пребывали прямо там, в Его славе, каждый день читали Библию, прославляли Его, кроткие, смиренные, спокойные, исполненные Духом христиане. Даруй это, Господь. Мы передаем их сейчас в Твое распоряжение, а также на Твое попечение во имя Господа Иисуса Христа и для Его славы. Аминь. There is a fountain источник бьет для всех людей открыт. И кто в святой поток войдет, грехи все убили. Через минутку у нас будет служение исцеления. Я хочу, чтобы все сейчас сосредоточили сердца. Кто из вас считает, что сегодня, с сегодняшнего дня, по благодати Божьей, если этого еще не было, кто верит, что с этого дня и впредь вы будете жить в присутствии Божьем, правильно шагать, с правильным помазанием? А какое помазание правильное? Согласно Слову, любовь, мир, радость. Вот это помазание. Поступать таким образом, пока Бог просто не поднимет занавес и не введет меня, и не закроет меня от всего окружающего мира. Вы сделаете это, поднимите руку, чтобы по Божьей благодати вы будете так делать. Благодарю, и пусть Бог благословит вас. Обязательно, друзья, уверяю вас, это превзойдет все эмоции и все дары, и все, что вы только сможете найти. Если вы только обретете в сердце Христа именно таким образом. Именно это помогало мне. Я положил папу на руки, видел, как свисали его волосы, он смотрел на меня и отправился на встречу с Богом. Я видел, как мой брат там боролся за жизнь с перерезанными венами и сломанной шеей, и кровь хлестала изо рта. Я посмотрел на свою жену, и она сказала: «Билли, я встречу тебя прямо за той чертой». На следующий день я положил руку на его ребенка, видел, как дергались ее ножки. Я сказал: «Благословенно твое сердечко, Шарон, папочка встретится с тобой на другом берегу». Мой якорь выдержал. Понимаете? Понимаете, это основано не на эмоциях, не то, что я что-то почувствовал, вовсе нет. Главное, что Бог об этом сказал. И я поверил в это. Итак, все эти 23 года моего служения, сегодня он держит, как всегда, прочно, если не прочнее. Судно постепенно поворачивает ко кресту, потому что оно все время притягивает меня ближе к нему. Да дарует Бог, чтобы каждый из вас переживал близкую, посвященную жизнь. Понимаете, теперь слушайте внимательно, прежде чем я закончу с этим. Главное не то благословение, которое вы получаете, восклицаете и прославляете Бога. Все это хорошо. Вы питаетесь манной. Дело не в этом. Не об этом я сейчас говорю. Главное не то, что вы поднялись и заговорили на языках, или восклицали, бегали по всему залу. Дело не в этом. Не об этом я говорю. Я говорю о жизни, сокрытой во Христе. Когда все время, днем и ночью, ты просто живешь в Нем. Вот о чем я говорю. Так вот, Он здесь. Хотелось бы мне сейчас быть исцелителем. Если бы я им был, я бы исцелил больных. Я не могу исцелить больных. Я простой человек. Но здесь находится сам Исцелитель, Господь Иисус. Так вот, если я... В Библии сказано, много может усиленная молитва праведного. Много может усиленная, пламенная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам. Он молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя 3 года и 6 месяцев. Потом он пошел и опять усердно помолился. И небеса дали дождь. Молитва приносит перемены. Я не могу ничего изменить. Вы не можете ничего изменить. Именно молитва приносит перемены. Однажды Бог сказал одному человеку, что он умрет, чтобы привел свой дом в порядок. Послал пророка сказать ему. А он повернулся лицом к стене и заплакал. И попросил у Бога еще 15 лет жизни. И Бог изменил ход событий. Дал ему еще 15 лет. Что это такое? Молитва. Так вот, мы перейдем на другую тему буквально на несколько минут. Я не часто у вас бываю. В следующее воскресенье, я надеюсь, снова быть здесь, если Господь позволит. Но я задавался вопросом в это утро, когда ехал, моя жена спросила: «Ты поедешь? Ты охрипший?» И все такое. Я сказал: «Я обещал, я в любом случае поеду», понимаете? Смотрите, я хочу вам кое-что рассказать. Так вот, я знаю, что молитва... Получается, сейчас я буду молиться в первый раз с тех пор, как мне было нечто показано. Как вы понимаете, и Бог знает, что это правда, понимаете? Буду молиться за больных людей. Это не будет публично, как было раньше. Ну, конечно, на таких церковных собраниях все так и будет, но я имею в виду в другой категории, во что мы сейчас входим. Но это я точно знаю, я уверен, я постоянно наблюдал. Так вот, если сейчас я хотел бы попеременно по сейчас города вместе с другими мужами, которые поведут Евангелие, если воля Божья, в том, чтобы я был проповедником. Проповедник из меня не особый, потому что я не образованный, и я мало знаю слова и все такое, так что проповедовать я не умею. Но моя работа — молиться за больных. И я заметил на служениях в разных местах. Что именно совершает молитва, какое она имеет воздействие? Кто из вас выписывает христианскую жизнь, журнал «Христианская жизнь»? Вы там обратили внимание на ту потрясающую статью об одном враче из Чикаго? Или, по-моему, из Уйтона, штат Иллинойс, его спросили, сказали, «Вы верите в божественное исцеление? Существует ли вообще такое явление?» Он ответил, «Вы задали мне вопрос. Божественное исцеление, что вы имеете в виду, чудеса или исцеление?» Он сказал, «Исцеление, конечно. Молишься за больных и, говорит, больные выздоравливают. Еще бывают чудеса, когда это исчезает прямо у тебя на глазах, говорит, и то, и другое. Говорит, конечно, я верю в это, но, говорит, вот эти бескровные культы, такие как унитарии, наука и тому подобное, говорит, с этим я не согласен, а вот кровь Иисуса Христа исцелит всякий раз. Верите? А ведь это медик. Верите? И они это знают. И еще Бог поставил в церкви некоторых молиться за больных. Других Бог поставил в церкви учить. Третьих что-нибудь другое. Верно? Он это делает. И таким образом иногда он дает людям разные дары. Это тут вообще ни при чем, не имеет никакого отношения к спасению вашей души. Но при этом, осознавая, что он призвал меня молиться за больных, я просто хочу ради вашего доверия, и Бог знает, что в сердце я не имею в виду лично себя. Я просто хочу вам кое-что показать. Посмотрите, что происходило по всей стране. Просто представьте перед собой ненадолго эту картину. Только посмотрите, что тут на днях произошло. Вы все слышали о той сумчатой крысе, пришедшей туда из зарослей, пришла туда покусанная собаками или еще кем, еле живая. И почему это Иегова Бог обратил внимание на что-то такое, что даже не имеет души, на ничего не разумеющую самку опоссума, и привел эту самку опоссуму и положил ее прямо у меня под дверью, а я такой тупой и не знал этого. Она пролежала там целые сутки, а я сидел себе в комнате. Он сказал, как леди, она пролежала целые сутки, чтобы ты за нее помолился, дожидаясь своей очереди, а ты еще этого не сделал? А маленькая Ревекка была там в комнате. Вернее, сзади. И я вышел и сказал, «Небесный Отец, прости меня! Я не знал этого!» Тогда я молюсь, чтобы ты исцелил эту самку опоссуму. Больше ничего я не сказал. Эта сумчатая крыса поднялась, посмотрела на меня, собрала своих малышей, как будто сказала «Спасибо, сэр», даже не прихрамывая, вышла через ворота и пошла по дороге. Верите? Ничего не разумеющая крыса. Конечно. Бог привел ее туда, вы верите в это? А как он вел Босворта? О, только посмотрите по всей стране на сотни, через сны и видения, и как все это было. Тогда это говорит мне вот о чем. А он встретился со мной там, когда встал рядом со мной, и он сказал, «Ты родился на свет, чтобы молиться за больных людей». Сказал, «Твое начинающееся служение охватит весь мир». Так оно и есть. Посмотрите на исцелительные кампании. Сейчас по всему миру миллионы исцеленных людей. Я сам бы не смог, конечно, нет. Но я это начал по Божьей благодати. И это разошлось по всему миру и вылилось в это великое пробуждение. На днях я сидел... О, это было не на днях, а несколько месяцев назад. Там, где собралась группа служителей, проводящих эти исцелительные кампании, каждый рассказывал о личных переживаниях. Они даже не знали, что я там был. Я сидел в конце на этом огромном стадионе, воротник пальто вот так поднял. На голове парик в черных очках. Сижу себе там и слушаю. Один из них поднялся на платформу. Сказал, «Ну, когда мое служение чуть не развалилось, я не знал, что делать». И говорит, появился один незаметный, смиренный человек, брат Бранхам, который меня зажег. Другой поднялся и говорит, ну, как брат и свидетельствовал, так же было и со мной, говорит, я пастор одной старенькой церквушки, и я сходил на несколько вечерних собраний, и говорит, с этого все и началось. Я сижу там и плачу, плачу. Я просто встал и вышел из здания, я больше не мог выдержать. Понимаете, когда он это сказал, я подумал, «Боже, ведь именно это ты и предсказывал в точности!» Что ж, и вот я сегодня здесь, друзья. Я просто никудышный слуга Господа. Я столько раз подводил его, и мне стыдно за себя. Я считаю себя недостойным даже служить его дорогим больным детям. Но... Я смотрю не на свою достойность, потому что у меня ее нет. Я смотрю на его благодать, понимаете? Главное, каким он является для меня и какой я для него. Я его чадо, он мой Господь. Пусть мои руки не чистые, зато его чистые. Я служу не моими руками, я только стараюсь подчиниться ему, чтобы он мог служить через меня. Я очень рад, что я живу за этой завесой, где все мирское. Ведь люди говорили, это невозможно, да ты с ума сошел, что-то стряслось. пришлось с этим проповедником Бранхамом, только посмотрите на него, да он спятил. Когда я проводил собрание служителей там, в еврейской больнице, и там сидела группа братьев, они так убеждали меня в том, что говорили, «Да ты сходишь с ума! Как это возможно? Ты будешь молиться за королей?» Я сказал так, он сказал. Не имело значения, что они говорили, это все равно было сделано. Бог это сделал. Он не смотрел на мое невежество. Своим невежеством я бы никогда этого не добился, но это было не мое невежество, это была его благодать. Именно он это сделал. И только этой благодати я доверяюсь в это утро, когда я пойду помолиться за эту умирающую женщину и за других. Не только вы тоже Божьи слуги. Молитва, усиленная, пламенная молитва. Молитва собрания. Вот здесь на носилках сейчас лежит женщина. Другие сидят здесь в предсмертном состоянии. Существует определенное качество, дар, конечно. Спустя 10 лет в мире об этом даже вопроса не стоит. Если бы вы пришли на эту платформу, вы при всем своем желании не смогли бы скрыть свою жизнь в присутствии Божьем. Он сказал бы вам и на то, что у вас было и что вы сделали. Вы же знаете, что это правда. Но это не исцеление. Это не исцеление. Именно молитва веры спасает больных. Именно молитва спасает больных. Конечно. Именно это мы и хотим сделать, помолиться за больных. Так вот, я хочу, чтобы вы были здоровы. Я задумываюсь, а что, если бы моя мать лежала здесь? Что, вероятно, это чья-то мать? А что, если бы моя жена сидела там в конце, больная, или кто-нибудь другой? Я буду искренним, я буду молиться одну женщину, что сейчас там ходит миссис Рук. Принесли на носилках, как принесли эту женщину. Умирала от рака прямо здесь, в Джефферсонвилле, когда собрания проходили там, в средней школе. Умирала от рака, и вот она, пожалуйста, с тех пор ничего не беспокоила. Пошла домой и выздоровела. Разве это не чудесно? Так, я хочу, сестра, чтобы ты наигрывала «Великий врач вблизи сейчас, он любит, сострадает». Я хочу, чтобы все, которые останутся сейчас на собрании, немножко успокоились, и давайте помолимся. Так, через минуту я приглашу молитвенную очередь. Я думаю, что сначала я спущусь и помолюсь за эту женщину на раскладушке, чтобы у нас было место. Я хочу, чтобы никто не поднимал голову, я хочу, чтобы все искренне молились. Итак, сестра здесь на раскладушке, матушка, сейчас я обращаюсь к вам. Я хочу, чтобы вы сейчас имели веру и верили. Я хочу, чтобы вы верили от всего сердца. Давайте все пребывать в молитве и благоговении, пожалуйста. И я вернусь на платформу. Когда мы помолимся за эту женщину, а потом мы позволим людям, когда ее отведут или как там посадят ее в сторонке, то сначала я хочу помолиться за нее, чтобы уже решить с ней этот вопрос. Давайте сейчас вознесем молитву. Наш Небесный Отец. Да, есть великий врач. Есть бальзам в Галааде. И сегодня утром здесь на раскладушках лежит и на скамейках сидит здесь твой народ, который сидит здесь и страдает. Мы живем в таком темном, мрачном мире. О, вечный Бог, благословенный от Отца, мы молим, чтобы Твоя милость была явлена сегодня этим людям, и чтобы все они были исцелены. Пусть они сейчас войдут туда, где манна. Ты сегодня открыл дверь, ибо всякий желающий пусть приходит. Стоявшая посреди преграда была разрушена, евреи, язычники, греки, рабы и свободные могут войти в те же врата, в дверь в овчарню. Ты есть дверь, и мы приходим через Иисуса Божия, чтобы получить эти благословения через Иисуса Христа, Сына Божьего. Я пришел помолиться за больных. Пожалуйста, исцели их сегодня, Господь. Мы благодарны Тебе за нашего дорогого брата Невилла, за его доблестный труд пастора этой церкви, за все, что он делает, и за то, что он стоит на своем посту, как настоящий истинный слуга. Благословит Бог его и его жену, его деток. Господь, и пусть его сынишки вырастут и станут такими мужами, как папа, дарует отец. О, Боже, будь рядом с нами сейчас. Я иду послужить больным от всего сердца. Я молюсь, чтобы ты был со мной, отец. И дай мне веры, и забери у меня все сомнения. И когда будет подходить каждый человек, пусть мой разум не реагирует на неверие, но пусть мое сердце источает веру. Даруй это, Господь. И когда вера в моем сердце отодвинет рассуждения, свергнет рассуждения, и будет вера, пусть все исцелятся. Дарует Отец. Теперь, пока наши головы склонены, я пойду помолиться за сестру. Все пребывайте в молитве. И мы знаем, что сатана все это понимает, что если только у нас будет надлежащая вера, тогда он будет побежден. И эта женщина обязательно выздоровеет. Поэтому мы приходим во имя Иисуса Христа. Распахни двери, Отец, и введи нас в славу Шекина, где весь рев этого мира останется снаружи, и наша сестра станет здорова. Даруй это. О, сатана! Ах ты, враг! Над нашей сестрой возносится молитва веры, и теперь ты побежден. Ты больше не имеешь никаких законных прав держать ее. О, сатана! Ты был побежден на Голгофе, когда Иисус умер. Из его тела вышла кровь, и его ранами мы были исцелены. И ты это знаешь, и мы призываем на нее кровь Иисуса, чтобы та жизнь, которая в ней зародыш жизни врага, который причинил ей такое зло, тот дух, который нанес такой вред, оставил эту женщину во имя Иисуса. Отец Божий, мы приходим к Тебе, чтобы поблагодарить Тебя за то, что Ты это делаешь. Мы верим от всего сердца, чтобы мы не попросили во имя Твое, то будет сделано. Ты сказал, что это будет исполнено. Сказал, просите что угодно Отца во имя Мое, и я это сделаю. Отец, мы требуем этого от дьявола, чтобы он ушел, и через имя Господа Иисуса наша сестра станет здорова. И благодарим Тебя прямо сейчас. Это Твое слово. Ты сказал, возложат руки на больных, и они станут здоровы. Это было Твое обещание верующим. Боже, насколько я знаю, что в моем сердце я верующий, ты можешь послать ничего не разумеющую сумчатую крысу и положить ее около ступенек, чтобы эта сумчатая крыса-мать выздоровела и вырастила малыша, и тем более ты знаешь о своем дитя, об этой женщине, лежащей здесь, тем более ты вел ее как малыша по этому пути, Господь, ты привел ее сюда, на этой раскладушке, чтобы она исцелилась. И я молюсь со всей своей верой, чтобы ты сделал ее здоровой, и чтобы она поднялась и пошла домой и была здорова. Даруй это, Господь, через имя Иисуса Христа. Мы воздаем Тебе всю хвалу. Помолиться из-за нее, за вот эту леди с краю. Я думаю, она в серьезном состоянии вот здесь. О, дорогой Боже, я молюсь за этого мужчину, чтобы Ты исцелил. Слава Господня здесь, чтобы исцелить всех, кто хочет исцелиться. Возьмите свою постель, идите к себе домой. Сразу на выход, как хочешь, брат, иди прямо, пожалуйста, дайте ему место, чтобы ему, выходя, вынести носилки. Прямо вот в этом проходе дайте мужчине место вынести носилки, вывести женщину. Сломанная лодыжка, сломанные ребра и все такое, но Бог коснулся ее тела и сделал ее полностью здоровой. Вот она ходит и прославляет Бога. Кто хочет, чтобы за него помолились, подходите сейчас в эту сторону, мы будем молиться. Хорошо, брат Невилл. Небесный Отец, мы возлагаем руки на нашу сестру. Секрет. Я спросил его, когда эта леди там лежала, она мне рассказала, что она упала, и что с лодыжкой, ребрами, все такое. Я сказал, Боже, если ты подтвердишь это мне в это утро, то я исполню то самое, что ты мне велел делать, когда я был здесь. Ты позволь этой женщине подняться и ходить по залу. И сразу после этого, как за нее помолились, она встала. Они вынесли носилки, и вот эта женщина спокойно ходит. Господь Иисус здесь, мой дорогой брат и сестра. Я не могу вас исцелить, но вы вот-вот увидите, как я считаю, величайшее пробуждение из всех, что были в этой стране. Я точно знаю, что прямо сейчас нечто уже на подходе. Так вот, когда вы сейчас будете проходить, за вас будут молиться, пусть все в зале пребывают в молитве, а наша сестра будет играть, и мы с братом Невилом будем служить и возлагать руки на больных, которые будут проходить с этой стороны и возвращаться на место. У некоторых людей создается неправильное впечатление о том, что такое помазание. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Когда самое сильное помазание было дано человеку? И что человек делал, когда на нем было помазание? Самое сильное помазание, данное человеку, было у Иисуса Христа. Мы имеем Духа по мере, а Он имел его без меры. И однажды Он вошел в храм, взял свиток и прочитал, сказав: «Дух Божий на мне, ибо Он помазал меня проповедовать год благоприятный, излечивать сокрушенные сердцем, исцелять больных, давать зрение слепым». Вот, а мы бы подумали, если на нем было такое помазание, за 800 лет до того было предрешено, что оно будет, и вот он был с таким помазанием, на нем было полное благословение и помазание Господне. Нам бы захотелось бегать по всему зданию, кричать и орать. Но в Библии сказано, он положил свиток и сел, и драгоценные слова исходили из его уст. Вот что он сделал под помазанием. Помазание — это не эмоции. Помазание — это контролирующая верховная власть. Точно знать, что и как. Понимаете? То же самое и здесь. Так вот, может, вы этого не в силах понять, когда приходите сюда. Может, вы не в силах это постичь. Но я призываю вашу веру вот к чему. Приходите и верьте в то, что я вам сказал. Увидите, что произойдет. Понимаете? Вы просто верьте в то, что было сказано, и увидите, что будет. Помазание Господне находится в это утро в храме, точнее, в Скинии. Аминь. Теперь давайте молиться дальше. Наш Небесный Отец, мы возлагаем руки на нашу возлюбленную сестру. Что может Бог? Он тебе поможет. Как другим помог. Тебя простит Он. Он сделал грех. Что Он может сделать, то не секрет. Наш Небесный Отец, к алтарю приходит сестра, в тот момент почувствовал побуждение спеть эту песню. Это ты говорил к ней. Она встает на колени, она молится, как Анна в храме. Исполни желание ее сердца, дорогой Боже. Мы любим Тебя, Отец, ведь Ты прощаешь. Дай ей все то, о чем она просит. Встав на колени разбитая, рыдая, зная, что Ты можешь сделать. Это не секрет, ведь Ты Бог, и все силы на небесах и земле отданы в Твою руку. Поэтому отри прямо сейчас ее слезы. Утешь ее рукою своею со шрамами от гвоздей и скажи: «Дочь, вера твоя спасает тебя». Пусть она идет с миром и станет такой, какой она хочет сегодня стать. Даруй это, Отец, ибо ради Иисуса мы просим. Вы любите Господа? Какой Он чудный! Славно провели время сегодня утром в этом общении. Вы почувствовали только что Его присутствие. Просто нечто вокруг тебя говорит: «Я с тобой, не бойся». Лодочку качать не будет, вернее, она будет невредима. Ну как вы, матушка? Отлично, прекрасно. Эта леди, которая была на раскладушке, говорит, что сейчас она чувствует себя хорошо. Разве мы не благодарны за это нашему Господу? Она вернется и будет с нами, сядет в церкви, будет радоваться и прославлять Бога, верно? Я верю, что в следующее воскресенье очень многие люди захотят засвидетельствовать о том, что произошло сегодня. Вы верите в это? Итак, что нам надо делать? Пребывать в славе, ходить во свете, идти с Ним шаг за шагом, всегда держась за Его вечную руку. С вами пребывают вечные благословения Божьи, и у вас есть уверенность в том, что Бог не станет обещать того, чего Он не может исполнить. Понимаете? Авраам, когда был стар, ему было неважно, сколько ему лет, он знал, что Бог силен исполнить то, что он обещал. Как-то чудесно. Ну что ж, Бог не умирает. Бог от вечности до вечности. Вы когда-нибудь задумывались, что когда из вас выйдет ваш дух, если бы вы были в газовой камере, если бы вы были на дне колодца, на дне моря, где бы то ни было, когда из вас выйдет ваш дух, ни вода, ни огонь, ничто не сможет его удержать, пройдет прямо сквозь здание. И он как пар, он нависает там, он живой, он не может умереть, он имеет вечную жизнь, он не может погибнуть. А когда вы умираете, родные плачут, они думают, что вы мертвы, но это не так. Вы по-прежнему живы тут наверху, старое тело пропадет, но оно будет положено в землю. Все атомы и прочее, что у вас раньше было, распадутся и вернутся в космический свет и нефть, и что бы то ни было, вернется в землю, и однажды придет великий царь этих духов. Иисус придет со славы в своем теле. Аминь. И Он высвободит силу Божью и каждый человек, который в Нем. Их тела, эти атомы начнут складываться вместе, начнет восстанавливаться космический свет, и в одно мгновение все люди, которые во Христе изменятся и снова станут молодыми, предстанут на земле. Только представьте, никогда не будут стареть, никогда не будут болеть, никогда не будет сердечной боли или беспокойства. А нам-то чего беспокоиться? Мы просто ходим во свете Божьем, разве не так? Как он чуден, правда? О, вот это да. Давайте попробуем спеть эту старую добрую песню. Не могли бы вы дать нам аккорд «Верой взираю я»? Кто из вас ее знает? Раньше мы ее все время здесь пели. «Верой взираю я на Искупителя Агнца Христа, моей мольме влемли, всю вину удали полностью быть Твоим. Позволь». Всегда я знаю, что мы припозднились. Ну, давайте сейчас поем еще. Давайте все вместе. «Верой взираю я». Ну как ты, сестра? О, пусть Бог вас благословит. Агнца Христа. Моей мольбе. С твоего пути. Вам нравится? О, я так люблю их, эти старомодные песни. А вам нравится? Теперь давайте споем «У креста». Кто из вас ее знает? Хорошо, давайте сейчас все вместе запеваем. «У креста Иисус с тобой». «У креста Иисус с тобой». Рядом пребываю. Благодать здесь бьет струей, даром исцеляя. Крест Христа, крест Христа, о, стал моей славой. От труда лишь за переправой. Там, на кресте, где Христос страдал, где о прощении я умоляю. Там Он меня кровью оправдал. О, хвала Ему! О, хвала Ему! Лишь Ему! О, хвала лишь ему. Там он меня кровью оправдал. О, хвала ему! Теперь, когда будем петь этот куплет «Чудный», ну, этот следующий ее припев, или эти следующие слова «Чудный источник», где грех прощен, повернитесь, пожмите руку кому-нибудь рядом с вами, скажите, так здорово быть христианином, вот так, ну, давайте. «Чудный источник», где грех. Живет он, как чудно с ним. О, хвала! Благословит вас Бог, благословит тебя Бог, брат. На кресте, где Христос страдал, где о прощении я умолял. Там, давайте встанем, кровью оправдал. О, хвала ему! Вы любите его? О, хвала! Возьмите сейчас и пожмите друг другу руки. О, хвала ему! Лишь ему! Там он меня кровью оправдал. О, хвала ему! О, разве он не чудный? Посмотрите, что он совершил. Разве он не чудный? Вы знаете, это все равно, что здоровенное ведро с медом, холодное утро. Он такой густой, что трудно оторваться, правда? Благослови тебя Бог, сестра. Все счастливы, поднимите руки и скажите «Слава Господу!». Давайте постараемся вернуться сюда на служение сегодня вечером. Все помните и молитесь, и слушайте, что скажет брат Невилл по радиопередаче о предстоящих служениях в следующее воскресенье, и мы хотим, чтобы все исцеленные пришли сюда в следующее воскресенье и засвидетельствовали во славу Божью. Мы любим Господа Иисуса, мы любим вас, и мы не деноминация, двери открыты для всех желающих, никакой расы, вероучения или цвета кожи, единственный закон, любовь, единственный учебник, Библия, единственное учение Христос. Именно так мы стоим и таким образом живем. И все, у нас нет членства, мы имеем общение друг с другом, в то время как кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Теперь давайте склоним на минутку головы, а я попрошу пастора, чтобы он распустил нас, и мы увидимся в следующее воскресенье, если Господь позволит. Хорошо, брат Невилл.